Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. В уходящей неделе мы с вами вспоминали сразу двух святых, имена которых знает, пожалуй, каждый. Итак, 8 октября – память преподобного Сергия Радонежского. Главные торжества, конечно, прошли в Святой Троице Сергиевой Лавре, которую и основал преподобный. В этом году принять участие в торжествах, которые возглавил предстоятель Русской Церкви, была приглашена и рязанская делегация во главе с митрополитом Рязанским и Михайловским Вениамином, и епископом Касимовским и Сасовским Дионисием. Службы накануне и в самый день праздника прошли во всех храмах древней обители. Патриаршее богослужение было совершено в Троицком соборе монастыря, а затем, после праздничной литургии, по многолетней традиции, на центральной площади Сергиевой Лавры был отслужен торжественный молебен. Надо ли говорить, что праздник собрал огромное количество паломников и духовенства из всех уголков России, ближнего и даже дальнего зарубежья. Но и опять же, по традиции, которая уже не одно десятилетие, с балкона патриарших покоев, священнослужителям и пастве обратился святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ну а на следующий день, 9 октября, престольный праздник отмечали в другом и, пожалуй, в самом известном из монастырей Рязанской земли, Иоанна Богословском. Вообще, село Пощупово, где находится обитель, это центр древней богословщины. Так издавна называлась земля, на которой стояли храм, освященный в честь апостола Иоанна Богослова. Местность эта была обширной и в народе почиталась святой, ведь ее покровитель Иоанн Богослов – один из самых преданных и ближайших учеников Спасителя. Его называют апостолом любви за то, что любовью пронизана вся его жизнь и все духовное наследие. В день памяти Иоанна Богослова праздничную службу в Пощиповском монастыре возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. Ему сослужили епископ Касимовский и Сасовский Дионисий и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Для Иоанна Богословской обители этот год особый. Прошло 25 лет с начала восстановительных работ в монастыре. И вот в те первые годы возрождающийся обители нес свое послушание эконома будущий митрополит Вениамин.
Хочется еще и еще раз помнить слова апостола, которым всегда постоянно обращался к своим ученикам. Дети, Бог любовь есть, любите друг друга. Дети, и мы являемся Его детьми, значит, мы должны принести свою сердечную любовь Богу и творить благие дела.
Еще одна юбилейная дата была на этой неделе. В пятницу 10 октября десятилетие со дня своего образования отметила Рязанская духовная семинария. В торжествах приняли участие представители всех духовных школ Рязанской епархии, Рязанского епархиального женского духовного училища, Рязанской православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского, а также представители епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Рязанская семинария была преобразована в 2004 году из духовного училища, которое было открыто в нашем городе еще в 1990 году. Училище сначала находилось при Борисоглебском соборе, затем в Свято-Троицком монастыре, и затем уже переехала в здание, которое занимает семинария и поныне, в Рязанский Кремль. По мере становления училища изменялся и срок обучения. Начав когда-то с одного года, сейчас семинария готовит священнослужителей на протяжении 5 лет. За все время существования в Рязани этой духовной школы из ее стен вышел не один десяток выпускников. И многие из них сегодня несут послушание не только на приходах Рязанской митрополии, но и в других епархиях Русской Церкви.
Надо отметить, что история Рязанской духовной школы насчитывает, если, конечно, включать сюда дореволюционный период, более 2 веков, поскольку первоосновой Рязанской духовной семинарии была цифирная школа, открытая местоблюстителем Патриаршего престола, митрополитом Рязанским и Муромским Стефаном Еборским в 1722 году. И надо сказать, что за это время из стен Рязанской духовной школы вышло множество архиереев, известных ректоров академий и семинарий, талантливых профессоров, ученых, миссионеров и проповедников.
Наша программа уже не раз рассказывала вам о личности вице-адмирала Василия Михайловича Головнина. Он принадлежал к целой династии выходцев из Рязанской земли, любивших свою родину и умевших ее защищать. Конечно, мы рассказывали вам и о селе Красильниково, откуда и происходил родом знаменитый мореплаватель и путешественник. Сегодня мы еще раз затронем все эти темы, но вот в каком свете. В 2016 году исполнится 240 лет со дня рождения Василия Головнина, и к этой дате подготовка идет уже сейчас. И мы пригласили к нам в студию автора книги, которая как раз и должна выйти к этому юбилею, писателя Людмилу Анисарову. Людмила Анатольевна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну, у каждого историка, писателя, наверное, свой взгляд на историю, на персонажей этой истории. Как вы могли бы оценить личность Василия Михайловича?
Личность действительно необыкновенная. Когда погружаешься в его жизнь, понимаешь, что вся она была великим служением Богу, царю и Отечеству. И, наверное, вот все, кто знал Головнина, они все в свое время, я имею в виду современников и близких друзей, и просто тех, кто общался с ним по службе, скажем так, они все отмечали необыкновенную честность этого человека, порядочность. Может быть, тогда этим термином и не пользовались, но тем не менее вот вырисовывается именно это. И его необыкновенная преданность России и морю. Он очень любил море. Он был предан своему делу, вот снова я повторяюсь. И еще, вы знаете, еще одно качество очень важное, мне кажется, для мужчины во все времена. Он был победителем. За что бы он ни брался, он всегда побеждал. И по-другому не бывало просто.
Ну, наверняка на написание книги о Головнине вас подвиг грядущий юбилей известного мореплавателя. Но о чем ваш труд и какие материалы войдут в него?
Бог даст, книга получится. Мне очень хочется на этом надеяться. Я работаю потихоньку. Рассчитываю, что книга выйдет в издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ, как и моя предыдущая книжка «Новиков прибой». Работы еще очень много, материалов очень много, поскольку над Головниным работают и в Рязани. У нас тут столько подвижников, я могу назвать всем известную Татьяну Григорьевну Бурову, старшего мичмана запаса Василия Андреевича Домахина из Старожилова. Эти люди очень много сделали для увековечивания памяти и самого Василия Михайловича, и всего рода Головниных. Я не могу сказать, что меня на работу подвиг грядущий юбилей, 2016 год, когда исполнится 240 лет со дня рождения Василия Михайловича. Наверное, это не совсем так. Просто хотелось бы, чтобы книга к этому времени уже была. Думаю, что если бы не было этой даты, я все равно бы взялась за написание книги о нашем великом земляке, потому что меня интересует море и моряки, и меня интересуют рязанцы. И вот такая личность сильная, яркая, не могла меня оставить равнодушной. Надо сказать, что в 1967 году книга в серии ЖЗЛ о Головнине уже вышла. Но это было достаточно давно. Сейчас много новых материалов. И книга уже, скажем так, очень неплохая книга, автор ее Юрий Давыдов, но она несколько морально устарела. И я думаю, что все новые факты, добытые нашими краеведами, добытые нашими, не нашими, а потомками Головнина, в частности, вот в Питере, очень серьезно работает в архивах Петр Андреевич Головнин, один из потомков. И он, кстати, с удовольствием, за что я ему очень благодарна, передал многие архивные материалы. Я и сама работаю в архиве военно-морского флота, периодически наезжаю в Питер. Поэтому вся жизнь Василия Михайловича от рождения до его кончины, все факты, все какие-то детали, семейная жизнь, ну, в общем, абсолютно все, и даже его посмертная слава, это все должно найти отражение в книге. Собственно, так строится любая книжка из серии «Жизнь замечательных людей». Вот так же я работала и над книгой о Новикове «Прибое».
Людмила Анатольевна, на какую аудиторию рассчитана ваша книга? Кого она может заинтересовать?
Вы знаете, я думаю, что прежде всего она заинтересует всех моряков. Поскольку у нас Россия морская держава, и вы знаете, вот бывших моряков не бывает. То есть тот, кто имел какое-то отношение к морю, когда-то служил ли он там срочную службу, или был ли он офицером и потом ушел в отставку, в запас, он остался моряком. И морская душа, она, так сказать, особая, мне так кажется, я из морской семьи, собственно, не случайно я занимаюсь моряками, морская душа особая душа. Мне кажется, что моряков во все времена отличали такие качества, как великодушие и широта души – это практически одно и то же, конечно. Но, знаете, какие-то свои особые понятия о чести, интерес к истории, любовь к родине. Там, знаете, как-то вот далеко от родных берегов, и я думаю, что вот по книжкам я, конечно, могу судить об этом, и по рассказам своих родных, своего отца, своего старшего брата, своего мужа, что особенно остро ощущается вот это чувство патриотизма. Оно, может быть, не всегда так явно присутствует в душах людей на земле. И вот такие качества, они, конечно, присущи морякам. И поскольку это все есть в личности вице-адмирала Головнина, то я думаю, что это будет интересно.
Вы уже довольно подробно рассказали о своем труде, но все же, что послужило отправной точкой написания книги о Василии Михайловиче?
Угу. Наверное, знаете, вот когда именно про Головнина я захотела написать, сейчас скажу. Несколько лет назад отмечался День флота достаточно широко в поселке Старожилово. И вот когда я увидела памятник Головнину, работы нашего замечательного скульптора Бориса Горбунова, я поняла, что я буду писать про Василия Михайловича.
Но мы знаем, что книга о Головнине – это ваш далеко не первый литературный опыт. Какие еще книги написаны вами, какие можете выделить в своем творчестве?
Вы знаете, первая книга у меня была издана в Москве в 99-м году. Она называлась «Знакомство по объявлению». Это было то, что называют женской прозой. Рассказы о любви и не только. Ну, несколько такая авантюрная, конъюнктурная, я бы сказала. Тогда я еще не думала, что я буду серьезно заниматься писательским трудом, признаться. Вот хотелось выплеснуть, может быть, там накопленный опыт, какие-то эмоции. Хотелось денег заработать тогда. Вот. И появилась эта первая книжка. А потом уже я стала по-другому относиться к писательству, скажем так. Появляется в 2004 году роман, к которому я серьезно отношусь. Это роман «Вы способны улыбнуться незнакомой собаке». Вот такое название длинное. Тоже в Москве издали издательство АСТ. Достаточно хороший тираж, 20 тысяч. Первая книжка вышла тиражом 30 тысяч. Ну, в общем, читатели у меня есть, я так полагаю. И я думала до какого-то определенного момента, что женская проза – то, чем я буду заниматься. Хотя уже роман был гораздо глубже, чем просто женская проза. А потом появилась еще более серьезная книга «Куба, любовь моя». И вот в той серии, в которой меня печатали в Москве, ну, в общем, там уже мне места не оказалось. То есть книжка оказалась серьезнее. Может быть, это и хорошо. Ну, вот так. А потом «Новиков прибой». Несколько книг-рассказов еще появилось. Ну, и «Новиков прибой» на сегодняшний день – это моя главная книга. Ну, а что касается Василия Михайловича Головнина, то, конечно, я верю, что с Божьей помощью все сложится. Но работы еще очень много, и поэтому говорить о книге, в общем-то, пока так страшновато. Пока я могу сказать, что я человек, человек, который серьезно занимается биографией Василия Михайловича Головнина.
Ну и уж раз мы вернулись к личности Василия Головнина, почему, как вам кажется, нам сегодня нужно помнить его заслуги?
Я уже немножко об этом сказала и с удовольствием повторюсь. Это образец верного служения отчизне. Мне кажется, это то, вот это качество, которое нужно возрождать в наших молодых людях, прививать его, потому что, ну, все мы знаем, как сегодня обстоят дела, все мы знаем, как мало, к сожалению, наши подростки читают. И как-то вот вектор геройства нужно повернуть в нужную сторону, я так думаю. То есть во все времена нужны были и сейчас нужны герои. Так вот, это идеал, к которому нужно стремиться молодым людям.
Ну что ж, Людмила Анатольевна, я благодарю вас за ваше время, за ваши ответы. И зрителям напомню, что мы беседовали с членом Союза писателей России, писателем Людмилой Анисаровой. Спасибо вам.
Спасибо.
В начале октября в Рязани прошел круглый стол на тему «Деструктивно-религиозные течения в современном мире. Свидетели Иеговы». К сожалению, актуальность темы не снижается с течением времени, хотя, казалось бы, лихие 90-е, на которые пришелся расцвет всевозможных сект и оккультных течений, уже давно миновали. Видимо, остались самые стойкие, ведь до сих пор можно встретить людей, пострадавших от деятельности тех же самых свидетелей Иеговы, которые, как выясняется, продолжают свою деятельность в нашем регионе и делают это весьма успешно. Хотя, как показал наш опрос, известные иеговисты в основном своим именем. Никакого конкретного представления жители нашего города об этом обществе не имеют. Ну что же, попробуем разобраться со всем этим в нашей рубрике «Миссионерский отдел».
Список религиозных организаций на территории России за последние десятилетия вырос до нескольких сотен. Однако среди огромного количества разного толка вероучений есть и такие, которые получили определение тоталитарных сект. Одна из них – свидетели Иеговы или общество Сторожевой башни. Организация имеет свои представительства во многих городах нашей страны. Члены этого общества – милые, улыбчивые люди, стоя на пороге вашей квартиры, предлагают рассказать о Библии, дарят свою литературу, чаще всего это журнал «Пробудитесь» или «Сторожевая башня», обещают прийти еще и научить вас истинной вере. В нашем обществе, теплохладном по отношению к вере, мало кто действительно разбирается во множестве вероучений, пришедших к нам с Запада.
Ну, насколько я знаю, это под разряд какой-то церкви. Отношусь к этому спокойно, потому что, в принципе, не очень заинтересована в религиозных вопросах. Каждый имеет право на свою веру.
Ну, типа развращают молодежь и даже взрослых людей.
Ну, что-то слышал, а так конкретно не сталкивался.
Ну, слышала, там секты какие-то такие.
А вот как относитесь к ней?
Плохо.
А почему?
Ну, потому что я считаю, что это заманивает людей, гипнозом действует.
А что, так сказать, отталкивает?
Ну, какая-то вот их отрешенность от мира. Многие там праздники, они как-то вот не воспринимают, там, я знаю, как-то вот относятся негативно ко многим вещам. Ну, как-то негатива много.
Как и большинство сект, распространенных по всему миру, своим появлением свидетели Иеговы обязаны США. Их история началась в конце 19 века и связана с именем Чарльза Рассела. Однако современные члены общества Сторожевой башни свою доктринальную связь с Расселом отрицают. Они называют своим основателем Рутерфорда, который возглавил организацию после смерти Рассела. Каждый из лидеров общества, пришедший на смену другому, назначал свою дату конца света. Это означало, что после Армагеддона спасутся только представители их организации. Но каждый раз эта дата откладывалась. Очередной глава свидетелей Иеговы предлагал и свои поправки в религиозную доктрину.
Вероучение свидетелей Иеговы постоянно меняется. Вот, например, отношение к переливанию крови. Свидетели Иеговы запрещают переливание крови, причем по религиозным убеждениям. Они находят для этого основание в Священном Писании, хотя христианские конфессии, люди, которые верят в Христа как в Бога, никаких оснований в данном тексте Священного Писания к тому, чтобы не переливать кровь, не имеют. И надо сказать, что это вероучение конкретное появилось не сразу у свидетелей Иеговы, а в середине ну, чуть позже, во второй половине 20 века.
С 2002 года, после смерти последнего президента общества «Сторожевой башни», главным управляющим органом было решено сделать руководящую корпорацию. Она состоит из 12 человек, по аналогии с числом святых апостолов. Все указания, которые дает этот орган, считаются непререкаемыми, так как получено свыше. Однако в последнее время все чаще регулируется именно коммерческая деятельность общества.
Их можно назвать транснациональной коммерческой организацией, которая занимается сбором средств со своих адептов. И это достаточно обоснованное утверждение. Так, в ряде стран Европы уже довольно давно эта организация потеряла статус религиозный. И просто как общественная организация, как коммерческая, зарегистрирована и существует.
Основное направление работы свидетелей – распространение их печатной продукции, которая содержит в себе вероучения секты. Самые известные издания организации – журнал «Сторожевая башня» и «Пробудитесь». Практически все оформление ложится на плечи рядовых свидетелей. Рисунки, тексты статей и верстка. Да и реализация литературы тоже.
Продается она адептам секты. То есть те журналы, которые, как правило, свидетели Иеговы дарят нам с вами, разносят по квартирам, они обязаны выкупать в определенном количестве.
Вся вероучительная доктрина секты и ее деятельность сотканы из противоречий. Главная причина, пожалуй, в том, что свидетели опираются на тексты Священного Писания, цитаты, вырванные из контекста и истолкованные на свой лад. Много вопросов возникает и в случае с названием организации.
Надо сказать, что название свидетелей Иеговы, в общем-то, не совсем состоятельно, но хотя бы потому, что свидетели – это люди, которые сами своими глазами видели. Мы знаем, что Бога вообще увидеть невозможно. Даже Моисей, когда просил о том, чтобы Господь ему открыл свое лицо, увидел только заднее Божие. Потому что Господь сказал, что ты просто не сможешь в живых остаться, если увидишь мое лицо. А Иеговы, большинство лингвистов, сходится во мнении о том, что вот эта тетраграмма, надписание имени Бога, правильно было бы произносить как Яхва, а не как Иегова, что это ошибочный вариант. Ну и, конечно, нельзя заключать Бога в одно только имя.
Не так давно прошел судебный процесс в отношении свидетелей Иеговы в ряде городов России. В Таганроге в ходе подобного процесса был определен список 36 изданий экстремистского содержания этой организации. Волна процесса докатилась и до Рязанской области. Сразу в нескольких районах нашего города сотрудники Центра по противодействию экстремизму изъяли запрещенные российским законодательством издания и видеофильмы.
Только в одном из помещений этой организации было изъято две коробки с данной брошюрой, всего 144 экземпляра, что свидетельствует о намерении его массового распространения среди граждан Рязанской области.
Деятельность свидетелей Иеговы в Рязани развивается достаточно динамично. Хотя точную цифру адептов секты обозначить сложно, организация официально не зарегистрирована. Все же число членов общества достигает нескольких сотен. Множество семей на данный момент пострадало от деятельности этой секты. В миссионерский отдел Рязанской епархии достаточно часто обращаются за помощью.
Мы всегда советуем родственникам, чьи близкие попали в эту или другие секты, чтобы они как можно дольше старались сохранять контакт с близким им человеком, потому что это один из важнейших факторов, который способен помочь в будущем вытащить человека из этой организации, открыть ему глаза на то, что там происходит на самом деле и чем, на что он тратит свое время.
В связи с последними событиями в правоохранительных органах зашла речь о запрещении деятельности общества «Сторожевой башни» на территории Рязани и Рязанской области. Для многих семей, наверное, это станет спасением. Однако закон о свободе совести и религиозных объединениях, принятый российским парламентом, по-прежнему оставляет за каждым человеком право выбора своей веры. Остается пожелать не доверять свою душу первому попавшемуся проповеднику западного учения, но прилагая все силы ума и сердца, самому искать истинного Бога.
Это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. Спасибо.